Добрый вечер. Меня зовут Евгений Киселев. В эфире программа «Разбор полетов». Это новая программа «Эхо Москвы», посвященная важнейшим событиям минувшей недели и людям, которые эти события создают. А мы их, полеты, будем разбирать, и каждый раз кто-то будет помогать мне в этом неблагодарном деле. Сегодня вместе со мной в студии «Эхо Москвы» знаменитый писатель Михаил Веллер. Подробнее о нем расскажет мой коллега Олег Филимонов.
Он, пожалуй, единственный литератор, чьи книги до сих пор воруют из книжных магазинов, утверждают издатели. Михаил Веллер родился в мае 48-го года на Украине. До 16-летнего возраста меняет школы. Сын военного, постоянные переезды по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири. Школу заканчивает золотой медалью. Учится на филфаке Ленинградского университета. Дабы не идти в советскую армию, в психиатрической клинике симулирует болезнь. Меняет не один десяток профессий. Всецело переключается на литературную работу осенью 76-го. Первая книга, сборник рассказов «Хочу быть дворником», выходит только через 7 лет. Спустя 5 лет Веллер работает завотделом таллинского русскоязычного журнала «Радуга», где впервые опубликованы Бродский, Довлатов, Аксенов, Мандельштам. В 91-м первое собственное издание романа «Приключения майора Звягина». 100-тысячный тираж продан за 3 недели. В конце 90-х Веллер пишет свою главную книгу «Все о жизни». Критики сразу заметили. Это первая и единственная законченная философская система в культуре. Михаил Веллер вел программу на канале РЕН-ТВ. Без малого 30 лет живет между Москвой, Петербургом и Таллином. Сторонник смертной казни, но в то же время выступает за решение проблем страны исключительно консервативными методами. По его мнению, это возвращение к традиционным ценностям и спасение христианской цивилизации. Пишет по 70 страниц, но по собственному признанию оставляет из них полторы.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.
Михаил, Олег Филимонов не наврал ничего? Все, судя по тому, как вы кивали головой, вы были удивлены его осведомленностью?
И не наврал, но это та правда, которая является сливками со сметаны и молока. После такой правды розовеешь и немного воспаряешь над собой. Большое спасибо вам и Олегу Филимонову.
Хорошо, воспарившись над собой, я предлагаю вам сделать следующее. Давайте вы вместе со мной послушаете наших корреспондентов, которые коротко напомнят о тех наиболее важных событиях минувшей недели, на которых я решил сегодня сосредоточить внимание наших уважаемых радиослушателей. Событий было очень много, но, по-моему, наиболее интересными было три. Ну, во-первых, раз программа называется «Разбор полетов», это вся история с нашим самолетом, который неудачно приземлился в Литве. Военный самолет Су-27 с летчиком, с теми страстями, которые разыгрались на дипломатической арене между Москвой и Вильнюсом. Во-вторых, это, конечно же, вчерашний приговор Михаилу Ходорковскому и страсти, разыгравшиеся, совершенно шпионские страсти, которые разыгрались вокруг его иностранного адвоката, и история с его адвокатами, которых сейчас собираются лишить, или вообще пытаются лишить адвокатского статуса, и вообще, наверное, стоит попытаться проанализировать, а что будет дальше, как будет дальше развиваться судьба Михаила Борисовича, судьба Платона Лебедева и вообще все это дело. Ну и, наконец, наверное, вам не безразлична Украина. Вы там же все-таки родились. Давайте об Украине. Там теперь новый премьер-министр, новое правительство и вообще новый расклад политических сил. И о том, что происходило в последние недели и дни на Украине, нам напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Политический кризис, тлевший на Украине последние месяцы, достиг своей кульминации 8 сентября, когда в отставку было отправлено правительство Юлии Тимошенко. Накануне этой даты президент Виктор Ющенко попытался спасти тонущий корабль «Оранжевой революции». Он собрал свою команду и потребовал слаженной работы, но попытка не увенчалась успехом. Следующий день полностью это подтвердил. Информация из официальных источников о возможных кадровых перестановках, которые готовит президент, появилась ранним утром. Но еще до указа Виктора премьера Ющенко, кабинет начал разваливаться на глазах. Первым покинул свой пост вице-премьер Николай Томенко. Он мотивировал это решение тем, что в окружении президента процветает коррупция, при этом назвав фамилии. Заявления подобного рода прозвучали еще 3 сентября из уст прежнего госсекретаря Александра Зинченко, который и стал своего рода локомотивом столь резких перемен. В ответ ушел со своей должности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко, которого среди прочих сторонники «Оранжевой принцессы» и обвиняли во всех тяжких. Ну а потом настал черед главы кабинета министров, как, впрочем, и всего правительства. Свершилось то, что ожидалось. Указ президента поставил все точки над «и». Между тем, Юлия Тимошенко, по ее же словам, предприняла 2 попытки примирения. Первую за 20 минут до отставки, вторую в минувшую среду. Как известно, обе не принесли результатов. В свою очередь, Виктор Ющенко предложил основным партиям подписать примиряющую декларацию. Однако блок Тимошенко отказался. Все это происходило на фоне взаимных обвинений в коррупции с применением тяжелой артиллерии в виде Бориса Березовского. Тот якобы, по словам оппозиционеров, финансировал кампанию Ющенко, а иностранная помощь по местным законам запрещена. Сам бизнесмен не назвал адресата, на чей счет шли деньги. Тем временем исполняющим обязанности премьера был назначен Юрий Ихануров, занимавший до этого пост губернатора Днепропетровской области, а в 1999-2001 годах работавший в правительстве Ющенко. 2 попытки потребовалось Верховной Раде, чтобы утвердить нового главу кабинета. Этот результат стал возможен благодаря личной встрече ранее непримиримых противников, 2 Викторов, Ющенко и Януковича, которые подписали меморандум, являющийся своего рода пактом о ненападении. В итоге партия Януковича региона Украины 100% проголосовала в Раде за выдвиженца президента, что во многом и обеспечило Иханурову необходимые голоса. Таким образом, Украина в минувший четверг вновь обрела премьер-министра. Михаил Кедровский, «Эхо Москвы».
Внештатная ситуация.
Ну что ж, я напоминаю, у нас в эфире программа «Разбор полетов». Новая программа «Эхо Москвы», посвященная важнейшим событиям минувшей недели и их разбору. А полеты, которые совершили в последние дни крупнейшие украинские политики, со мной обсуждает писатель Михаил Веллер. Вот скажите, Михаил, как вам видится вся эта ситуация? Я, например, не хочу выглядеть умнее, чем я есть, но тем не менее предвидел, что коалиция, которая привела к власти нынешнего президента Украины Виктора Ющенко, очень непрочная. Там есть и либералы, и социалисты, и националисты, и кого там только нет. И вот, суть по всему, значительная часть этих людей основательно между собой разругались. Мне кажется, что в историях с революциями, правда, можно спорить, были ли события прошлой осени, начало зимы в Киеве и на Украине революции, или это был верхушечный переворот. Есть разные мнения по этому поводу. Но мне кажется, что, в общем, и в случае с революцией, и в случае с верхушечным переворотом, всегда рано или поздно люди, которые совершают такие изменения в жизни страны, между собой потом ругаются и расходятся в разные стороны. Вспомним нашу советскую историю. Люди, которые совершили большевистский переворот в октябре 1917 года, потом все друг друга перегрызли и переубивали. Правда ведь? Как вы оцениваете эту ситуацию?
Видится, что происшедшее в последние недели на Украине необыкновенно интересное и с профессиональной точки зрения необыкновенно красивая политическая пьеса. При этом представляется мне, нужно учитывать, необходимо учитывать 2 вещи. Первое. Часть Украины, Крым и значительная часть левобережья Днепра, промышленные районы, Днепропетровск и около, строго говоря, всегда были районами русскими. И второе. Разумеется, у Ющенко есть свои политтехнологи, такие умные советчики, которые строят модели. Мне представляется, что Тимошенко сброшена с парохода современности, выражаясь языком старых поэтов, потому что понадобилось освободить место. Мне представляется, что, к моему величайшему сожалению, в долгосрочном стратегическом плане Россия опять проиграла.
Россия проиграла?
Да.
Почему?
Потому что Украина состоит из полярных двух регионов, Западенцы и восточная часть и Крым решительно русские. Если говорить о российских обнаженных геополитических интересах, если бы предположить, что сегодня Россией правили бы большевики, или Петр Первый, или Иоанн Грозный, то после вот этого всего разнобоя год назад Левобережье и Крым были бы элементарно оторваны от Украины и включены в состав России, и население приветствовало бы это радостными демонстрациями и бросало бы искренние цветы под гусеницы бронетехники победителей, и Запад бы повопил и утерся, потому что эмбарго на советскую, то есть российскую нефть, повысило бы цены на мировом рынке. Это больно бьет по карману транснациональные корпорации, но политической воли, как всем известно, эта банальность в России сегодня не имеется.
А хорошо бы, что хватило, вы это имеете в виду?
Будем продолжать. Мы говорим о причинах и скрытых от нас подковерных механизмах пришедшего на Украине полупереворота. Я говорю на Украине, потому что я полагаю, если Башкирия начинает называться Башкортостаном, это ее личное дело, потому что Рим называется Рома, Китай может называться Чайна, Япония может называться Ниппон, и языковая сервильность, которая началась в России еще в конце Брежневской эпохи, это плохой признак. Какая кому разница, кто как называется? В каждом языке свои законы, а в русском свои. И так вот, на Украине произошел очень интересный поворот курса, очень мягкий, очень стабилизирующий, потому что кто такой Янукович? Ну, если без политкорректности. Янукович фигура очень управляемая, ангажированная, а попросту говоря, продажная.
Управляемая кем?
Кем угодно. Кто больше денег заплатит, тот и будет управлять. Янукович ставленник днепропетровских парней, которых можно условно назвать...
Так говорят, донецких.
Я прошу прощения, вы правы, я оговорился, донецких. Которые могут быть названы коррумпированными промышленно владельцами. О чем думает Янукович? О том, чтобы хорошо жить и высоко сидеть. Он проиграл по причинам, которые год назад уже обсосаны. И вот имеется противостояние между западенцами, которые хотели бы жестко украинизировать, с некоторым уклоном даже немного полонизировать всю Украину. И имеются восточные, которые в сущности русские, таковыми всегда были и себя таковыми осознают. Хорошо бы их слить, потому что это скрытый раскол страны. Хорошо бы этот раскол как-то смягчить. В истории такие расколы чем любили смягчать? Династическими браками, Шотландия с Англией и так далее, постепенные слияния. Ну, конечно, вряд ли Ющенко женится на Януковиче, но вот такая вот дружба, понимаете ли. А сколько вы заплатите, так оно и будет.
Ну, там дети еще подрастают, знаете
да,
ли,
да, 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 да. И вот можно будет сказать русским в восточных районах и Крыму, но вот видите, ребята, ваш представитель тоже в правительстве. Вот понимаете, ваш губернатор, ну он же, в общем, почти ваш, да? Вот он и теперь тоже наверху. Так что мы вместе, мы, можно сказать, вот корпоративно и Запад интересы, и восточные интересы. Это способствует целостности, крепости и неразъемности Украины. Это сильный, грамотный, политически хороший ход со стороны Ющенко по укреплению своей, очень непрочной, стремящейся распасться на две половины державы. Это первое. Второе. На Украине очень сильно влияние русского капитала. И мне трудно поверить, чтобы Черномырдин, который не за зарплату отправлял функции премьера России, за зарплату работал на Украине. У этих ребят свои счеты, свои каналы заработка и так далее, и так далее. Ну, с Россией надо дружить, чтобы иметь бабки. Ну, понимаете, не на зарплату покупаются дорогие тачки для детей и тому подобное. Кто есть Тимошенко? в новых условиях. Да конкурент, во-первых, и лишний человек, во-вторых. Зачем отруливать ей какой-то поток от трубы? И кроме того, а Януковичу мы что? Западной половины мы и сами правим, а с востока мы Януковича пригласим. Он поедет в Крым и скажет, чего надо. Он поедет в Донецк и скажет, чего надо. И у нас будет одна страна. А если человеку, у которого была пара ходок в свое время и так далее, и так далее, и так далее, получит много денег, боже мой, еще король Фридрих Великий полагал, что с тех пор, как финикияне в древности изобрели денежные знаки, дипломатия народов упростилась до предела. Таким образом, я думаю, что мы опять маненечко проиграли. Если опять окажется, что у Ющенки были политтехнологи из России, вот так вот примерно и получается, что за бабки и сливаются государственные интересы. Лично я готов послать Ющенко с профессиональной точки зрения поздравительную телеграмму. Это грамотный политический ход, и он взял в команду человека, заведомо зависимого, который будет благодарен, который будет знать свое место, которого время от времени нужно слегка притапливать в бассейне, а в бассейн воду еще не чистот, и тогда сливать, чтобы знал свое место. А Тимошенко мы лучше, в сторону. Но не нужны лидеру конкуренты. Вы совершенно правильно заметили. Какой там? Революция кончилась, хватит. Боливар не любит нести двоих, знаете. Копыта собьет.
Да, и она начинает убивать своих детей. В переносном смысле.
Понимаете, когда жидкость проскакивает в бутылочное горлышко, то в революцию все вместе. Но когда люди берут Баронский замок, то один хочет нести справедливость народу, другой хочет изнасиловать баронскую дочь, третий хочет сам завладеть замком, а четвертый хочет напиться вином из баронских подвалов. Поэтому как только они его взяли, тут-то они и передрались.
Михаил,
это нормально.
Михаил, я просто вас заслушался и, тем не менее, вынужден перебить, потому что вы так здорово излагаете, так нестандартно, если угодно, излагаете ваше понимание происходящего на Украине, что просто оторваться невозможно. И, тем не менее, один вопрос. Вот разные политические аналитики, журналисты, обозреватели активно комментируют все, что произошло на Украине. Вот сегодня здесь, на эхе Москвы, Николай Сванидзе, очень известный политический обозреватель, высказал такую точку зрения, что тактически это, конечно, как вы сказали, очень сильный ход, но стратегически Ющенко может на этом проиграть, сломать себе шею, потому что Тимошенко – это очень сильная дама, железная леди украинской политики, которая может не простить такой обиды, что он выкинул ее с корабля, и накануне предстоящих в марте месяце парламентских выборов, а следующий парламент, следующая Верховная Рада нового созыва в связи с политической реформой, с изменением украинского законодательства, с изменением Конституции, будет значительно более важным и полновластным органом, и на выборах в эту будущую Верховную Раду господин Ющенко, президент Украины, и его сторонники могут получить архиврага, очень сильного, настроенного на жестокую победу.
Евгений, я думаю, что, во-первых, главнейший закон внутри политической жизни – это закон нетерпимости к конкурентам и убирания конкурентов. Чем железнее леди, тем раньше и прочнее ее надобно убрать с этой точки зрения, пока она меньше укоренилась. Это первое. Второе. Союз с Януковичем на будущих выборах даст больше выгоды, чем дружба с Тимошенко. Третье. Еще неизвестно, как мы сложим биографию Тимошенко, потому что если мы принесем на нее 12 чемоданов компромата, подключив к этому дружественную российскую часть, то там ее на выборах не пустят, даже заведующий общественным туалетом, потому что рыльца у всех в пушку, по гениталии и по макушку. Так что я думаю, что ход был правильный и грамотный.
Ну что ж, мы прервемся на пару минут рекламы и продолжим с Михаилом Веллером разбирать полеты политиков, которые создавали главные события минувшей недели.